маленькая девочка молча смотрит в окно. В комнате тепло, а на дворе стоит поздняя осень. Ветер заигрывает с прохожими, пытаясь выхватить из их рук зонтики, но те только закрываются от него и все больше кутаются в одежду. Мягкий сумрак опускается на деревья и рассеивается вокруг фонарных столбов, которые кажутся маленькой Маше сказочными и чем-то похожими на огоньки, что так ласково горят на рождественской елке.
Интересно, какой сегодня день?
Она подходит к стене, на которой висит маленький отрывной календарь, и читает.
22 октября, 4 ноября по новому стилю, празднование Казанской иконы Божией Матери в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году. Казанская икона Богородицы у нас есть. А как Москва была избавлена от поляков, я не знаю. Надо спросить у мамы.
А мама уже здесь. Она незаметно вошла в комнату, потому что ковер скрыл ее шаги.
Казанская икона Богородицы – это одна из самых удивительных и почитаемых икон в нашей стране. Но в двух словах об этом не расскажешь.
Мама включила в комнате свет, потому что уже совсем стемнело, и задернула занавески на окне. А Маша побыстрее юркнула на диван и приготовилась слушать. Ведь на всем белом свете никто не умеет рассказывать так интересно, как ее мама.
История Казанской иконы Пресвятой Богородицы началась в 1579 году. Тогда страшный пожар уничтожил половину города Казани. Никто толком не знает, как он начался. Сильный ветер разносил пламя с огромной скоростью, а дома в то время были по большей части деревянные. Они вспыхивали и сгорали быстро, словно спички. И хотя люди дружными усилиями старались погасить огонь, ничего не помогло. Скоро на месте прекрасных построек и маленьких домиков остались одни дымящиеся развалины. А произошла эта беда вскоре после громкой победы над Казанью царя Ивана Грозного. До того времени город был столицей могучего татарского ханства, и многие годы отсюда начинались опустошительные набеги на русские земли, после которых оставались выжженные города и деревни, а тысячи людей были убиты или уведены в плен. Поход Ивана Грозного напоминал больше крестный ход. Непрерывно читались молебны, а во время литургии в походной царской церкви, когда дьякон провозглашал прошение Ектеньи,
«Ое же покорите и пособите поднозе его, всякого врага и супостата!»
раздался оглушительный взрыв пороховых бочек, заложенных нашими воинами под стены города. После этого Казань была захвачена. Многие из жителей начали обращаться в христианство, но после пожара магометане стали смеяться над православной верой и говорить, что Бог не милостив к русским, раз попустил такое ужасное бедствие. Магометане радовались, а христиане горевали, понимая, что навлекли беду своими собственными грехами. И Господь, видя их искреннее раскаяние, явил по молитвам Богородицы великое чудо. Жил в то время в городе стрелец по имени Данила. И была у него маленькая дочка, Матронушка. их дом сгорел, но они не унывали и на его месте начали строить новый. Целый день проходил в трудах и заботах. Матронушка то за водой с ведерками сбегает, то тядьке щели меж бревен мягким мхом прокладывать помогает, то еще чего по хозяйству справляет. А если вечером выдавалось свободное время, то любила она бегать на берег Волги и любоваться солнечным закатом, сидя на шелковой зеленой травке.
Реченька ты, реченька ты, матушка, берега всем травушке, муравушке. Широко ты, реченька, раскинулась, мы с тобой вдвоем песенку споем. Солнышко к тебе все ближе клонится, спой же ты со мной про Богородицу, про земли чудесную заступницу. Нас она зовет от земных забот.
Пела матронушка, и подпевала ей большая река, неторопливо неся свои синие воды в далекие неведомые земли. А маленькие ивовые деревья шелестели в такт своими тонкими ветвями и кивали, как будто соглашаясь с девочкой. Домой она нередко возвращалась поздно, и тогда мама сердилась и обещала, что перестанет пускать ее вечером одну на реку. И вот однажды, когда матронушка легла спать, увидела она нежное сияние, исходящее от удивительно красивой женщины, одетой в белоснежную, словно сотканную из света одежду. Сердце матронушки готово было ласточкой вылететь из груди. Такое переполнило ее счастье. А прекрасная женщина тихо молвила: «На месте сгоревшего дома в земле находится моя икона. Пойди к архиепископу и городским воеводам и скажи им, чтобы они выкопали ее, ибо угодно Господу моему и мне явить через нее благодатную силу и милость для укрепления людей в истинной вере. И Богородица, а это была именно она, сказав это, тихо исчезла». Мягкий, розоватый свет утренней зари чуть окрасил спящую землю, а маленькая Матрона уже будила свою мать, настойчиво повторяя:
«Мама, мама, проснись скорее! Я видела Пресвятую Богородицу. Она хочет, чтобы мы открыли нашему архиепископу место, где спрятана ее чудотворная икона».
«Это только за этим меня разбудила? На дворе темно, все еще спят. И ты ложись, мало что может присниться. Сегодня одно, завтра другое».
Матронушка нехотя поплелась к себе в кровать, но заснуть больше не смогла. Перед ее глазами все стояла прекрасная дева, указуя перстом своим на то место, где под обгоревшей землей, покрытой серым пеплом, скрывалось бесценное сокровище — чудотворная икона. День пролетел незаметно и как-то особенно быстро. В домашних хлопотах сон девочки постепенно побледнел и забылся. Но когда она ложилась спать, то снова вспомнила его, вспомнила и подумала:
А сон ли это был? А вдруг мама не права? И я видела настоящую, живую Богородицу.
И лишь только Матронушка закрыла глаза, вновь вспыхнул перед ней яркий свет, и она снова увидела чудную деву, которая кротко напомнила ей о своей просьбе. Еле-еле дождалась Матрона наступления утра. Спать она не могла и все ворочалась сбоку на бок, стараясь придумать, как убедить маму поверить этому чудесному видению. Лишь только наступило утро, Матронушка бросилась к проснувшейся матери, но как ни старалась уговорить ее, мама оставалась непреклонной и ни за что не хотела идти к городскому начальству. На третью ночь какая-то сила подхватила девочку, и она очутилась на пепелище, где увидела ту самую икону, о которой ей поведала Пресвятая Дева. От иконы исходили снопы ослепительного света, настолько яркие, что девочка боялась сгореть в их сиянии. И услышала она голос, исходящий от иконы: «Если ты не исполнишь моего повеления, то я явлюсь в другом месте, а ты погибнешь». И через мгновение все исчезло. Перепуганная Матрона со слезами стала требовать от матери исполнения приказания небесной царицы. На этот раз она послушалась дочери. На следующий день обе, надев свои лучшие наряды из того, что уцелело, отправились к дому архиепископа Иеремии. Тот принял их ласково, но словам девочки не поверил и посоветовал поменьше обращать внимание на сны. А городские воеводы лишь пожали плечами, мол, не их это дело разбирать сновидения. Тогда, вернувшись домой, мать взяла крепкий заступ и пошла вместе с девочкой на то место, которое указала ей во сне Пресвятая Богородица. Удивленные соседи и случайные прохожие стали выспрашивать: «Чего, мол, роете? Клад? Али еще чего?» Но, узнав, в чем дело, засучили рукава, и кто лопатой, а кто мотыжкой, стали им помогать. Долго они работали, не покладая рук. Земля была мягкая и копалась легко. Но кроме обгоревших черепков и кусков дерева, они ничего не находили. И тут Матрона вспомнила, что Богородица указала ей место, где была запрятана икона. Как раз там, где у них в доме была раньше печка. Она взяла у мамы из рук заступ и только сняла верхний слой земли, как увидела сверток из сукна вишневого цвета. Это был оторванный в спешке рукав мужской одежды. Аккуратно развернув, девочка с трепетом вынула из него икону, ту самую, которую видела во сне. Она невольно зажмурилась. Прикрыли глаза и те, кто помогал им, потому что от иконы исходило яркое сияние, а краски на ней были такие чистые, как будто художник, рисовавший ее, только что окончил работу. Видимо, эту икону бережно спрятали под землей одни из первых поселенцев-христиан, остерегаясь безудержного гнева Магометан, ошибочно считающих почитание святых икон идолопоклонством, тогда как не иконам мы поклоняемся, но самой Пречистой Богородице, чудно на них изображенной. Не прошло и часа, как толпы людей собрались на месте обретения святыни. Всем хотелось своими глазами взглянуть на это чудо
и послушать рассказ девочки о том, как ей являлась сама Богородица и о чем говорила. Архиепископ и воеводы, прослышав о свершившемся, не мешкая поспешили к дому Матроны и на коленях испросили прощения у Божьей Матери за свое маловерие. А после владыка Иеремия приказал во всех церквях города бить в колокола. И под праздничный перезвон, от которого в небо взлетали стаи переполошенных птиц, торжественным крестным ходом икона была перенесена в ближайший храм святого Николая Тульского, где настоятелем был священник Гермоген, будущий патриарх всея Руси. Он и описал старательно и подробно историю обретения чудотворного образа.
В чистых небесах звон летит пречистый, Деве он хвалу поет. И в людских сердцах тихой радостью светом вновь родник зовет.
После молебна икона была перенесена в главный собор. И по дороге прозрели два слепца — Иосиф и Никита. Как оказалось впоследствии, обретенная икона была списком с чудотворного образа Богородицы, называемого Влахернским, который также прославился тем, что через него Пресвятая Богородица исцеляла слепых. За это Влахернская икона была названа Одигитрией, то есть путеводительницей. И ныне Богородица как бы показывала, что явила свой лик для просвещения духовным светом людей, омраченных ложным учением магометанской веры. С тех пор было замечено, что чаще всего при Казанской иконе был врачуем недуг слепоты. А царь Иван, узнав о чуде, встал со своего золотого трона, сдвинул брови в серьезности суровой, ударил посохом о пол каменный и сказал:
«Быть на месте сем женскому монастырю и хранить в нем икону дивную, как зеницу ока!»
Что и было исполнено. Матронушка стала его первой инокиней, а впоследствии и настоятельницей монастыря.
Маша слушает мамин рассказ, затаив дыхание. Ведь ей сейчас столько же лет, сколько было Матронушке, когда ей явилась Пресвятая Богородица и поведала о своей иконе.
Мам, а как произошло избавление Москвы от поляков?
И тут Маша с удивлением узнает о том, что памятник Минину и Пожарскому, что на Красной площади, который она много раз видела, поставлен именно в честь освобождения Москвы от поляков. А сами Минин и Пожарский были во главе этого освободительного движения. В то время люди перестали искренне молиться. Каждый думал только о своей выгоде. В борьбе за власть маленький сын Ивана Грозного, царевич Дмитрий, был убит. А царь Василий Шуйский свержен с престола. И разразилась над народом русским страшная гроза. Начались беды, одна другой ужаснее. Грабежи и кровопролитие, неурожай и тяжкий голод. Воспользовавшись беспорядком в стране, шведские войска захватили Новгород, а польские перешли границу на западе и ретивым маршем беспрепятственно подошли к Москве и заняли ее. Это было Божьим наказанием народа за его грехи. И вот на легких, быстроногих конях поскакали гонцы с грамотами от патриарха Гермогена ко всем городам Руси, оставшимися свободными от захватчиков, призывая народ к посту и покаянной молитве. Со всех сторон начали собираться к Москве полки и вольные дружины. И главное, в их рядах была икона Богородицы, точно такая, как та, что висит в красном углу в Машиной комнате. Маша смотрит на нее, и перед ее глазами встают картины этих давно ушедших лет.
В рядах ополченцев, прибывших из Нижнего Новгорода, был чудотворный список Казанской иконы Божьей Матери, принадлежащий князю Дмитрию Пожарскому, который стоял во главе этого войска. Перед решающей битвой воины наложили на себя трехдневный пост и с плачем взывали пред чудотворной иконой к небесной заступнице. Их молитвы были услышаны. В это время в Москве томился в плену греческий архиепископ Арсений. Несмотря на преклонные годы, его поместили в темную и холодную келью. Владыка Арсений тяжко заболел. Его глаза поразила слепота, и он лежал почти без движения. Дождь лил, не переставая. От сырости в келье становилось все холоднее и неуютнее. А пред его внутренним взором вставала далекая, родная Греция, где всегда такое жаркое солнце. И в мыслях своих он уносился на берег ласкового моря, где на гребнях волн катаются мальчишки, а вдалеке покачиваются легкие лодки рыбаков.
В жестоком плену душа моя скорбит, и в келье сырой я кончу дни мои вдали от Греции родной. За крепкой стеной я скован словно льдом, а там так тепло, там солнце и покой, безбрежное море синевы.
Но что это? Господь словно услышал его просьбу. Стены кельи как будто расступились, и она наполнилась таким ослепительным сиянием, словно владыка перенесся домой, на вершину самой высокой горы. Но нет, он лежит на своем месте, а из этого чудного света к нему ступила фигура человека в священническом облачении.
Радуйся, Арсений, по молитвам Божьей Матери и московских святителей Петра, Алексия, Ионны и Филиппа Господь дарует освобождение стольному граду и России от врагов. А знак истинности этих слов исцеляет тебя от болезни.
И почувствовал архиепископ, что болезнь, так долго мучившая его, отступила, а крепость в теле стала такая, словно он помолодел на добрых два десятка лет. Дивный старец, посетивший владыку Арсения в заключении, был никто иной, как святой преподобный Сергий, игумен Радонежский. Весть о чудесном явлении, как молния, облетела ряды наших воинов и вдохновила их на ратный подвиг. Войска, шедшие из Польши на помощь тем, что находились в Москве, были разгромлены, а Кремль был вскоре добровольно оставлен неприятелем. В честь этого чудесного события в Москве на Красной площади был воздвигнут прекрасный собор в честь Казанской иконы Божьей Матери. А избранный в 1612 году новый русский царь Михаил Федорович установил в ее честь ежегодно праздновать 8 июля обретение иконы, а 22 сентября – избавление Москвы от поляков.
А еще? Расскажи, пожалуйста, еще.
Хорошо. Я расскажу тебе о победах царя Петра I над шведами и про маленького мальчика Колю, у которого в доме оказалась чудесная икона.
Расскажи, пожалуйста.
Итак, ты, наверное, слышала о том, что во времена царствования царя Петра I началась война, которую впоследствии назвали Северной, так как воевать нашему народу пришлось с северной страной Швецией. В то время это государство было самым могущественным в Европе. У шведов был самый сильный флот и самая сильная армия, во главе которой стоял молодой и отважный король Карл XII. Он прославился многими победами над врагами. Это был талантливый, но очень тщеславный полководец. Он не сомневался в своей легкой победе над русской армией. И действительно, первое время шведы победоносно продвигались вглубь нашей страны от города к городу. И ликование шведского короля возрастало от победы к победе.
Нет красивей, чем ряд идущих в бой солдат. Ружейный грянет залп, тот-то держись. Их пуля сыпет град, но скоро дрогнет враг. И шведский грозный стяг совьется ввысь. Буду над Россией я порой.
Но если Карл XII уповал на мощь своего войска, то царь Петр понимал, что одной только воинской доблести для победы в войне мало. И потому перед решающей битвой он призвал в ряды своей армии священника Иоанна из сельца Каплунова, что под городом Харьковом. Этому священнику чудесным образом была явлена Казанская икона Божьей Матери, из очей которой истекали обильные слезы, прославленные многими чудесами и исцелениями. По названию места своего нахождения этот чудотворный список назывался Каплуновским. Священник вместе с иконой прибыл в Харьков, в царскую ставку, а Карл XII в это время уже дошел до села Каплунова и расположил там свои войска. Сам же, вместе с гетманом Мазепой, занял домик священника Иоанна. Стоя у окна, король с интересом наблюдал, как его буйные воины пытаются поджечь церковь. Они обложили ее соломой и дровами, но как ни старались, ни солома, ни дрова не загорались. Удивленный король подозвал к себе гетмана и спросил:
«Как это понимать? Почему церковь не загорается?»
«В этой церкви, король, пребывает чудотворная икона Божьей Матери».
Пораженный ответом, Карл решил лично взглянуть на эту икону, но в церкви ее не обнаружил. Тогда по королевскому приказу поймали одного из местных жителей, что скрывались в лесу, Григория Журавля. Привели его к королю, и Карл грозно спросил:
«Где спрятали икону? Говори».
«Что значит спрятали? Никто ее не прятал».
«То есть как это не прятал?»
«Так царь Петр приказал ее к себе вести».
«Это зачем?»
«Что значит зачем? Ты ж не понимаешь. Так молиться перед ней, Богородице, понимаешь? Молиться».
Григория увели, а король задумался и тихо так проговорил гетману:
«Смотри, Мазепа, церковь и без иконы не смогли зажечь. А там, где будет сама небесная царица, там нам очень ненадежно будет».
Сказал он так, потому что понял, сама Пресвятая Дева стала на пути его армии, и уверенность в победе в нем сильно покачнулась. И вот шведские и русские войска сошлись под Полтавой. Перед битвой Петр I велел носить Каплуновскую икону Богородицы перед полками и сам молился со слезами, умоляя небесную царицу о помощи.
И победили русские войска.
Да, Машенька, молитва царя и простых русских солдат была услышана. Непобедимая армия шведов была разгромлена. А царь Петр в знак благодарности украсил чудотворную икону, драгоценную ризу и ковчегом, на котором приказал вырезать следующую надпись: «В этом ковчеге император Петр I по окончании 1709 года войны с Карлом XII под Полтавою прислал обратно в Каплунова чудотворный образ Божьей Матери». Впоследствии царь подарил икону фельдмаршалу Шереметьеву, и она сейчас хранится в Париже у наследников графа как великая фамильная реликвия. А незадолго до этого события в той же Харьковской губернии, в Сосновом Бору, в избушке жил лесничий с женой и детишками, мал-мала меньше. Отец лесничего был уже очень старенький. Ходил он еле-еле, опираясь на костыли. С некоторых пор глаза его по старости стали незрячими. И один из сыновей лесничего, 9-летний Коля, был все время при дедушке, помогая ему во всем. Надо ли старику воды испить, а ли еще чего, Коля уже тут как тут. И был он для дедушки все равно как глаза ясные, неразлучно и безропотно оставаясь всегда при нем, когда вся семья уходила на жатву или в лес, по грибы, по ягоды. Иногда они выходили на двор, огороженный редким частоколом. Старик садился на скамеечку, подставляя свое лицо под благодатные лучи теплого солнышка, а Коля бегал неподалеку, вглядываясь в чащу соснового бора и забавлялся, поигрывая в свои нехитрые детские игры.
«Дедушка, взгляни скорее вон на той лужайке, словно птицы пролетели серенькие зайки».
«Милый мой внучок, я ж не вижу ничего».
Трепки и стряпицы, синий парус будет очень крепкий.
внучок, я ж не вижу ничего.
Ах, дедушка, как жаль, что ты не видишь. Вот бы Господь просветил тебе очи чудом небесным. Как бы было хорошо.
Что же делать, Коренька? На все воля Божья,
отвечал обычно старик смиренно. А однажды лесничий обходил свой участок вдоль берега болотистой речушки Мжи. И, пробираясь между деревьями, неожиданно увидал стоящий на кочке образ Божьей Матери.
Откуда бы это могло быть? Икона чудная в лесу. Да никогда и души-то человеческой поблизости не было.
Подошел он поближе, преклонил колено пред образом благоговейно, и лишь только взял его осторожно на руки, как забил из-под кочки, где икона-то стояла, родник чистой, прозрачной воды. Подивился сторож чуду такому, принес с молитвой образ домой и поставил его в углу красном со всеми иконами. Детишки да жена, рассказ его послушав, рты пораскрывали, а старик-отец головой седой покачал и подумал.
Неспроста должно быть, икона эта к нам попала. Видно, надо ожидать в будущем еще больших от нее чудес. Да только чем же мы, простые люди, не ученые, это заслужили?
И пальцами своими чуткими к иконе той осторожно прикоснулся. Шли дни, неторопливо и незаметно. Все равно, как трава луговая из землицы доброй растет. Подошло время хлеба косить. Отправились все в поле. Один только Николенька в доме остался за дедушкой приглядывать. А тот на печи лежит, да все покряхтывает.
На дворе лето жаркое, а все равно зябко мне что-то. Совсем не греет кровь по жилам, бегая, косточки мои старые.
И слышит он, внучок его Никола будто вскрикнул от чего-то. Прислушался, и точно.
Дедушка, дедушка, икона-то наша вся горит будто.
Словно пламень, ярче солнца блещущим, стояла икона, вся объятая. И в страхе, что пожар может от нее разгореться, звал мальчик деда своего, позабыв, что тот незрячий. Старик сполз кое-как с печки, нащупал костыли свои, подобрался к углу красному и вдруг увидел и сияние от иконы исходящее, и саму икону Пречистой Богородицы. Разжал он пальцы, и упали на пол костыли его, никем не поддерживаемые. Трет глаза свои, не веря чуду такому, а в ногах его сила прибавилась, и чувствует он, будто и не стар вовсе, словно груз тяжелый, многих лет тяготивший спину, силой неведомой с него сброшен. А когда пришли с покоса все домашние, радости и удивлению не было конца. До поздней ночи слышались в избушке громкие голоса. Все просили деда и Николеньку снова и снова рассказать о чуде, происшедшем с ними. На следующее утро вся семья лесничего в полном сборе служила в ближайшем деревенском храме благодарственный молебен. Дважды священник пытался икону из их избы в церковь торжественно перенести, но она каждый раз
таинственным образом по воздуху обратно в избушку лесничего переносилась. А после Полтавской битвы вся эта местность была подарена царем Петром храброму сотнику Василию Высочину, отличившемуся в сражении. И он, узнав о чуде, приказал храм тут перенести на место избушки лесничего и в нем поместить икону. Вскоре деревянный храм был заменен каменным, и когда икону в него внесли, то 3 дня из очей Богородицы текли слезы, так, что даже краски на ней оказались размытыми. Слезы эти были собраны в полотенце и возлагали его на головы болящих людей, после чего те по вере своей получали исцеление. Затем на месте том образовался большой монастырь, который прозвали Высочиновским, и икона-то также называется Казанской Высочиновской иконой Богородицы.
Да чего же это, мама, хорошо, что лесник лесу икону-то нашел. Лик прекрасный свой явила и болезни исцелила, Матерь Божья словно в гости к ним пришла. Это, Машенька, случилось неспроста, ведь у них была хорошая семья. Все друг другу помогали, трудясь не уставали, пока муж тут будет в них любовь жива.
Казанская икона Богородицы помогала нашим войскам еще когда-нибудь?
Конечно, ведь Богородица никогда не оставляет в беде тех, кто надеется на ее помощь. В 1812 году Богородица даровала победу нашим воинам над французскими армиями Наполеона. Фельдмаршал Кутузов, прежде чем принять командование над нашими войсками, долго молился перед чудотворным образом Богородицы в Казанском соборе, что в Петербурге. Образ этот был точным списком с казанской иконы и был написан по приказу Петра I. И вот 22 октября, в день празднования Казанской иконы Божьей Матери, русские войска одержали первую победу. Враг потерял 7000 человек. В этот день выпал первый снег, и начались сильные морозы, так губительно повлиявшие на французов, не привыкших к жестокому холоду. С этого дня армия неприятеля стала таять, и началось отступление французов, перешедшее в паническое бегство. Прошли годы после победы над врагом, и, увенчанный незаходимой славой, Кутузов вернулся в Казанский собор, найдя здесь место своего вечного упокоения. Тогда же была прославлена чудесами и Вышинская казанская икона Богородицы. Когда французские войска подошли к Москве, то многие жители с болью в сердце покидали свой город. В сторону города Тамбова, поскрипывая большими колесами, мчалась повозка, запряженная гнедой лошадкой, мерно отбивающей дробь копытами. На облучке стоял бородатый ямщик, лихо посвистывая и похлестывая лошадку по крутым бокам. Иногда он чуть поворачивал косматую голову, быстро бросая взгляд назад, где, вжавшись в сиденье, ехала, закутанная в пуховый платок, монахиня Мирония. Она крепко прижимала к груди казанскую икону Богородицы, родительское благословение. Позади Москва, захваченная врагами. Впереди дорога и лес, один только лес, запорошенный белым снегом, и больше ни души кругом.
Что таится впереди, может горести, сохрани меня в пути, Дева Богородица.
Да они его и не интересовали. А вот то добро, которое скрывалось в ее небольшом сундучке, не давало ему покоя, бередя мысли и будоража фантазии.
Монахиня-то чай не из простых, а из дворяночек будет,
думал он.
И сундук у нее непростой, резьбой затейливый изукрашен, да каменями цветными. А что же внутри-то у него скрывается? Уж не сокровища ли, да драгоценности фамильные?
Доехав до поворота, ямщик круто натянул поводья и хрипловатым, застуженным на холодном воздухе голосом крикнул. Лошадка остановилась как вкопанная, выдыхая клубы белого пара, а ямщик резко развернулся к монахине и гаркнул.
А ну, открывай сундук, живо!
В руке его блеснул широкий охотничий нож, и оробевшая монахиня только и успела что прошептать.
Пресвятая Дева, защити!
Охваченный нечистой страстью к наживе, ямщик вздрогнул и застыл, словно громом пораженный, исходящим от иконы властным голосом. «Не бойся, я твоя заступница!» И в тот же миг в глазах ямщика потемнело, нож выпал из его руки, и он, беспомощно поводя ею в воздухе, испуганно забормотал.
«Глаза! Темно! Не вижу! Не вижу ничего!»
Не меньше его перепуганная монашка поняла, что Матерь Божья, на которую она только и уповала, поразила нечестивца слепотой, как молнией, упавшей с неба. А ямщик, плача, обхватил голову и, трепляя ее своими ручищами за волоса, только причитал.
«Куда? Куда я теперь такой?»
«Миленький, да ты успокойся! Как-нибудь до ближайшей деревни доберемся, а там, глядишь, помолимся в храме по-деревенском, пред иконой чудотворной. Так Богородица добрая, она тебя простит. Ты только покайся, слышишь? Покайся в грехе своем!»
«Да чтобы я теперь на кого-нибудь руку поднял, лишь бы меня владычица помиловала! Ну а я не то что в деньги, а всю жизнь к ногам ее положу!»
Неизвестно, долго ли он так причитал да каялся, а видно, изменилось его грешное сердце, размягчилось под слезами горючими. И увидел он снова небо, сплошь усеянное звездами, точно блестками, да снега под лучами звездными сияющие, словно алмазная пыль на бескрайних лесных просторах. Он радовался, как ребенок, тер свои глаза, словно вновь родился на свет и в первый раз его увидел со всеми красотами. Радовалась чуду такому и монахиня Мирония. Прославляла она Творца всех Богов Всевышнего и Матерь Его, чудную Богородицу. До Тамбова доехали они без происшествий, да так быстро, будто ветер на крыльях своих нес их над дорогой. Простился ямщик с монахиней, поклонился ей до земли с почтением и ускакал на лошадке своей обратной дорогой. И с тех пор изменилась вся жизнь его после чуда, сотворенного Богородицей. Потому что творит Господь чудеса не ради невидали бессмысленной, а для спасения бесценной души человеческой, драгоценнее которой нет ничего на свете нашем белом.
Мам, так ведь чудеса эти совсем недавно были.
Ну как недавно? Примерно 150 лет тому назад. Но память о них осталась в народе, и записаны они были летописцами старательными. А вот еще более чудные дела были сотворены Богородицей действительно не так давно, во время войны с фашистской Германией, в 40-е годы нашего столетия.
Я об этом ничего не знаю.
Ну что ж, я тебе расскажу. Много раз за грехи народа посылал Господь скорби тяжкие для вразумления людей и их спасения. За грехи богоборчества и ненависти друг к другу случилась страшная беда – вражеское нашествие на нашу страну. И вошла эта война в историю как Великая Отечественная. Потому что, как и во времена нашествия Наполеона, на борьбу с лютым врагом встал весь народ единой силой, единым дыханием изгнав его из Отечества. Только на этот раз начали в борьбе иссякать силы. Подошли враги к самой Москве, а Петербург, называемый в то время Ленинградом, был окружен со всех сторон. И люди гибли там от холода и голода тысячами. В то время патриарх Антиохийский обратился к людям всего мира, призывая помочь гибнущей России. И вошел митрополит гор Ливанских Илия в пещеру каменную, затворился в ней без еды и питья, дав обет молиться непрестанно Богородице и не выходить из пещеры, пока не даст она ответ о том, как спастись русскому народу от этого бедствия, не выходить, даже если придется умереть от голода и жажды. 3 дня молился он пред Казанской иконой Богородицы, и явилась ему небесная царица в столпе огненном и приказала передать волю Божью стране и народу российскому. Открыть все храмы и монастыри, вернуть с фронта и из тюрем священников и монахов, чтобы молились они Богу о спасении нашей страны и народа. Ленинград не сдавать, а обнести Казанскую чудотворную икону вокруг города крестным ходом. И тогда ни один враг не ступит на его святую землю, ибо город этот избранный. Необходимо также отслужить молебны пред Казанской иконой под Москвой и под Сталинградом. И должна икона идти с войсками до самых границ России. И где икона та будет, там будет и сама Пречистая Богородица, даруя нашим войскам силу непобедимую. А после окончания войны митрополит Илья должен приехать в Россию и рассказать о том, как она была спасена. Митрополит Илья выполнил наказ Богородицы. Он связался с нашим правительством и передал ему Господне определение. В архивах и сейчас хранятся его письма и телеграммы. Сталин поверил словам митрополита, приказал открыть все монастыри и храмы, вернуть священников и монахов, и об иконе наказ выполнил. словно мухи сонные и вялые, были фашисты в решающей битве под Москвой. И были они разгромлены и гонимы нашими воинами, в рядах которых находилась Казанская икона Богородицы. И сам главнокомандующий нашими войсками маршал Жуков возил с собой повсюду образ Богоматери, уповая на ее помощь и заступление. А когда с крестным ходом трижды обошли вокруг Петрограда, невзирая на рвущиеся снаряды, страшная блокада была прорвана. Во время битвы за Сталинград на маленьком клочке земли на берегу реки Волги находилась Казанская икона Богородицы. И фашистам так и не удалось захватить этот участок, на котором была совсем небольшая группа наших солдат. Эта битва закончилась нашей победой и является одной из самых замечательных страничек в книге военной доблести нашей армии. Город Киев, матерь русских городов, был освобожден нашими войсками 22 октября, в день празднования Казанской иконы Богородицы. Но самым удивительным было чудо взятия немецкой крепости Кёнигсберг. Стены крепости были настолько мощными и хорошо укрепленными, что наши войска потеряли всякую надежду прорваться в этот город. И тогда на передовой появились священники с чудотворной казанской иконой Богоматери в руках. Под смех и шутки неверующих солдат и офицеров они подошли к окопам и, пройдя их, направились к крепости. Скоро они скрылись в пороховом дыму, и смех перешел в недоумение. Все пространство обстреливалось со стен города. Идти туда было все равно, что на верную смерть. Но тут случилось то, чего никто не мог предположить. Грохот выстрелов внезапно прекратился. Наступила мертвая тишина. Ни одна пуля, ни один снаряд ее не нарушали. Был дан приказ к наступлению, и крепость была взята. Защищавшие ее немцы попали в плен. После допроса оказалось, что в тот момент, когда икона, возвышавшаяся над головами священников, приблизилась к крепости, у всех фашистов разом отказало оружие. И в тот же миг они увидели грозное видение. Над ними, в небесах, стояла сияющая Мадонна. Так они называли Богородицу. После войны Сталин прекратил гонения на церковь. От чудотворной казанской иконы Богородицы до сей поры проистекает чудная помощь, которую подает нам милостивый Господь по молитвам своей пречистой Матери. И ты проси у Небесной Царицы все, что тебе будет необходимо. Она обязательно поможет, если только то, чего ты попросишь, будет для тебя действительно полезно.
Так мама закончила историю об иконе Богородицы Казанской. Маша сладко заснула, а перед этим подошла к иконочке, висевшей в углу ее комнаты, и, глядя на этот чудный образ, помолилась вместе с мамой, чтобы не оставила Пречистая Богородица их своей помощью и простерла над ними и над всеми людьми свой божественный покров, сияющий чистотой ее молитв ко всемогущему Творцу и Богу нашему.
Thank you.